Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Все родители боятся за своих родителей. Я тоже не исключение. И это, в общем-то, нормально. Но что же делать, если эта тревожность становится патологической? И как это распознать? Грань. Где грань, да, между нормальной тревожностью и патологической? Мы об этом сегодня будем спрашивать Юрия Александровича Пожидаева. Прекрасного Юрия Александровича Пожидаева.
Вы прекрасно... Как там? У Пушкина слово, ну, царевна всех милее, всех прекраснее. Там,
и милее, да, и милее, милее, да, и милее. Именно здравствуйте. Тот самый,
да, тот царевич. Самый, тот самый царевич Елисей. Здравствуйте, друзья дорогие. И снова мы.
И снова мы. И сегодня есть особенность нашего эфира, Юрий Александрович.
Сегодня мы в тревоге, что?
Мы в тревоге. Обычные эфиры автобиографичны, ваши, ну, то есть это про вас, да?
А сегодня... ты думаешь, я не тревожный, что ли?
А сегодня эфир про нас.
Да, мне кажется, что... Ну, я не знаю, как индикатор по мере тревожности, но...
Слушай, я очень тревожный, я очень тревожный.
У меня складывается такое впечатление, что ты...
Я очень тревожный.
Тревожнее, но я, может быть, думаю о том, что ты эту тревожность более демонстрируешь, нежели я уже научился как-то ее прятать.
Самое интересное, знаешь, мне что больше всего поражает в этой ситуации, что, как мы с тобой много раз говорили в наших совместных эфирах, мне родители давали огромную свободу, да? Я жил в 90-х годах, ну, то есть, ну, блин, ну, правда, это были не очень простые времена. И вроде бы я их там прожил, но даже моя первая эмиграция, я тебе тоже об этом говорил, попытка эмигрировать там, да, в Австралию в 2002 году, была связана именно с тревожностью. Я не хотел, чтобы мой сын хотя бы даже близко приблизился к тому образу жизни, который я проводил в 90-е годы.
Поэтому ты хотел уехать?
Я хотел уехать именно из-за этого, да. Да. И причем я выбрал страну, я специально искал страну с наименьшим уровнем преступности, где даже полицейские, даже дубинки носят очень редко с собой, да? То есть, ну, спецсредства, не говоря уже об оружии. И выбрал Австралию тогда.
Мне кажется, Новая Зеландия лучше подходит. Но...
Ну, Австралия просто более крупная, более, скажем так, урбанистическая страна, чем Новая Зеландия. Да, Новая Зеландия видишь... это для тех, кто коров выращивает.
Для фермеров и все прочее. На вот-то никакой. Ну ладно, давай вернемся к тревожности. Такое предложу определение, что тревожность – это психологическое возбуждение, которое не получило выхода в реальном действии. То есть оно застряло где-то у нас, и поэтому мы беспокоимся. Потому что у нас есть что-то, на основании чего мы беспокоимся. Несмотря на то, что родители тебе давали большую свободу, но это не значит, что ты не встречался с какими-то явлениями, которые вызывали в тебе вот эту застрялость. Нет, да нет же такого слова? Ну, то, что застрял.
Ну, это слово от бай Юрий Пожидаев.
Да, бай-бай. Вот. Вот что-то в нас застревает, и мы, имея вот этот вот опыт, то, что мы ни от чего мы не освободились, мы думаем, что надо вот нашего ребятенка или нашего коллегу, или нашего родителя, или какого-то близкого человека обязательно от этого уберечь. И поэтому
слушай, извини, пожалуйста, я точно давай, знаю, что сегодня жизнь, она более безопасна, чем в 90-х годах. Я тебе только две истории расскажу, которые только что мне в голову пришли, да. У меня, значит, Александр Анисимов, который поддерживает наш эфир, технически подтвердит, что у меня на все случаи жизни есть истории. Да, и вот, ну, реально две истории, например, да. Я жил на улице Ленская, город Санкт-Петербург, это улица, которая два квартала. И там в 96-м году она была первая в Санкт-Петербурге по тяжелым преступлениям. И, например, вот тебе две истории, там, да, только две я тебе расскажу. Тогда я еще курил, и вот я стою на балконе на четвертом этаже, курю. Это был там 95-й год, если не ошибаюсь. И прямо вот я курю, белый день, да, стою на балконе, и подо мной, значит, вот по улице во дворе бежит человек, за которым бежит другой человек. Это был оперативник, милиционер, и у них перестрелка. Они там стреляют друг друга среди белого дня. Там другая ситуация. Моя подруга Наташка Пелюхова гуляла со своей собакой. Ей просто пуля прилетела в руку случайно. Ну, как бы вот так вот. То есть она просто гуляла с собакой, тоже среди белого дня. Бах, пуля прилетела. Не в нее стреляли. Но сегодня я точно знаю, что жизнь гораздо более безопасная. Однако уровень моей тревожности по отношению к моим детям гораздо выше, чем уровень тревожности моих родителей по отношению ко мне.
Ну, ты не можешь так говорить, потому что ты не знаешь.
Ну, я не знаю, но по косвенным признакам, конечно же, я это могу определять.
Это ты, вот ты прям борец еще тот. Тебя вот как не схватит, и тебя вывернется. Мне всегда это нравится. Вроде бы ты нащупал почву. Раз!
Соскочил.
Да, это вот вроде бы ты на удочку уже все уже вот-вот-вот. Уплыл. Вот так вот, друзья дорогие. Поэтому иногда, когда мы проживаем эту жизнь, вот бывает так, что человеку некоторым очень трудно признать какие-то свои показатели в жизни. Ну, давай вернемся к тревожности. Ну, смотри. Так
мы о ней и говорим, по-моему.
Конечно, мы о ней говорим, потому что опять, ведь так или иначе, человек приспосабливается к каким-то определенным условиям, несмотря на то, что мы сравниваем. Ну, ладно. Я думаю, что опыт твоей жизни, вот смотри, вот ты жил, не тужил в 90-е годы, на балконе, все остальное. Ну, память-то сохранила все эти события. И сейчас, несмотря на то, что ты живешь в более-менее, ну, рационально ты понимаешь, что ты живешь в более-менее таком спокойном мире, но твоя память, она работает против тебя. И ты беспокоишься. Есть вещи, которые мы не осознаем до конца. Мы тревожимся, потому что вот что-то в нас есть. Вот эти вот все моменты, которые застряли, как я уже сказал, и на основании этого мы беспокоимся, потому что вот это может произойти, потому что что-то может случиться, потому что не в масштабах, но все равно это может случиться. Это вот, ну, я, допустим, я шел-шел, шейку бедра сломал, и теперь я буду всегда думать о том, что надо всегда ходить аккуратнее, я буду тревожиться, потому что, ну, такой шанс есть, вот, такой шанс есть, и я его пережил. И чем, ну, не то, что чем богаче жизнь, но я думаю, что все равно, чем событийно, у человека палитра жизни, она более такая насыщенная, то может быть, что тревожность гораздо ну, повышенная по отношению к своим детям, в частности. И поэтому, в принципе, ты такой классический пример по тревожности. У тебя очень жизнь-то была такая яркая.
Ну, не то чтобы ярко, разнообразное, скажем так.
Ну, разнообразное. То есть, понимаешь, да. Ты же, ну, не знаю, ты же не жил в какой-то деревне где-нибудь в Коми АССР, где было 10 домов, и пасли оленей, и кроме одного набега волков за 25 лет ничего в жизни не происходило. Поэтому ты такой сидишь, ешь сырую рыбу и в дзене находишься, и тебе вообще все в Багдаде все спокойно, и тебе хорошо на основании этого. Обрати внимание, что тревожностью больше всего обладают те люди, которые живут в мегаполисах, когда смена обстановки, когда человек, у него очень много информации, он читает новостные паблики, он смотрит какие-то, ну, не знаю, какие-то фильмы, у него очень много контактов и так далее и тому подобное. Люди, которые находятся в более-менее закрытых таких резервуарах социальных, то они более спокойные. Какие-нибудь амиши, да, которые живут там в Штатах, ездят на лошадях, и они не позволяют каким-то иноверцам, инаковым людям войти туда, и у них более... все понятно. Я вот, мы, по-моему, вчера, что ли, с женой рассуждали на эту тему и говорили, что когда ты шел в магазин, и ты не думал о том, сколько денег дать ребенку. Ты давал ему 20 копеек на буханку белого хлеба, и это было каждый день. 20 копеек всегда был... Хлеб стоил... Ну, все было одинаково,
понимаешь? Или булочка в школе, да?
Или булочка, да, булочка такая вот... Как она называлась-то, ванильная, 9 копеек она стоила, и 9 копеек в потном кулачке ребенок нес. А сейчас ты не знаешь, ты в магазин приходишь, ну, сейчас уже другая цена. Сейчас совершенно... Сейчас еще в магазинах они частенько переставляют товар с одной стороны на другую. Я думаю, может быть, потому что, чтобы покупатели больше ходили и больше что-то клали в корзину, ну, понятно, маркетинг.
Конечно, да.
И ты тревожишься, ты носишься. Я недавно ходил в магазин, искал лимонную кислоту, я с ног сбился, я никак не могу найти эту лимонную кислоту. Я весь истревожился там абсолютно. И естественно, что очень много факторов влияет на нас. Да? Вот, и они могут быть такими микроскопическими, когда у человека вот повышенный эмоциональный фон, И если он, ну как тебе сказать, если у него нет таких путей отдохновения, если у него нет путей отдыха, осмысления, если он там не занимается спортом, если он это не прорабатывает, ну просто не отдыхает, то, конечно, это все будет на кого выливаться? Это все будет выливаться на ближних людей, на детей в частности.
Ну, смотри, смотри, наша жизнь стала более безопасной совершенно точно, ну, как мне кажется, да, чем в 90-е годы, по крайней мере. Ну, пока она более безопасна, скажем так, да. Я не уверен, что будет через год, через два, но пока она более безопасна, чем в 90-е годы. И тем не менее, смотри, я тоже, по-моему, говорил тебе, там, в 12 лет я был в лагере, который называют в народе Северный Артек, это лагерь Зеркальный в Ленинградской области, это очень-очень крутой пионерский лагерь был. Я там познакомился с местной девушкой, которая мне понравилась. И через неделю после смены я поехал в этот лагерь Зеркальный один ее посетить. Чтобы ты понимал, я должен был сначала доехать до города Зеленогорск, Ленинградской области. Это как примерно от Москвы до... Ну, даже Подольска, предположим. Нет, даже дальше еще, да? А потом пересесть на дизельный поезд, не электрический уже, а дизельный, и поехать еще дальше, да? И я один, меня мама отпустила, я один поехал к этой девушке, к этой девочке, естественно, ей было 13 лет там, да? Вот. Я поехал один к ней в гости, чтобы с ней там погулять, пообщаться. Я себе в страшном сне не мог бы представить, чтобы я своего сына в 12 лет, даже в 13 лет отправил бы, даже в 14 лет позволил бы ему одному ехать в этот... поселок, да, в эту деревню.
Ты же объясняешь это, ты же объясняешь, почему.
Ну, мне страшно за него просто.
Потому что, есть же причина, почему тебе страшно. Потому мы же тоже ходили, у нас ломался автобус, мы ходили пешком, останавливали попутки, наша школа была, ну, это 4 класс, 4 плюс 7, 11-12 лет. Мы шли вдоль дороги, там где-то 6 километров, наверное, вдоль трассы мы шли, и нас там подбирали грузовики какие-то, ну, дети идут, спасают в кабину и довезут до деревни. Но сейчас же нельзя садиться в кабину.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Мы знаем прекрасно, почему нельзя. Потому что есть определенная информация. То есть общество, ну, как я с одной стороны, с точки... Понимаешь, ну, какие...
Люди стали хуже или что?
Я думаю, не то, что люди... Ну, как люди стали? Люди стали хуже, лучше. Я думаю, общество меняется. Ценности меняются. Взаимоотношения меняются. В мир пришли гаджеты, в мир пришли телевизоры. Вот пришли телевизоры, например, да? И я помню, когда шел сериал «17 мгновений весны», деревня вымирала, потому что все смотрели «17 мгновений весны». Или, например, в 10 часов все шли на индийское кино. А сейчас, если были похороны, все приходили. Если была свадьба, почти все приходили. Было достаточно, ну, люди общались, люди знали друг друга, доверяли друг другу, дома не закрывали. Или закрывали, но под половиком где-то можно было тут вот над косяком найти ключ, потому что, ну, все знали примерно, где там ключ лежит. Почему? Потому что мне не покупали сладкое, я воровал конфеты у соседей, я знал, где у них ключ.
Что я тебе узнаю, Юрий Александрович?
Представляешь? Подворовывал конфеты. Ну, все было понятно. Ну, ты сейчас вот про 90-е говоришь. Потом общество начало меняться. Потом пришли 90-е. Это определенные стрессы. И вообще был беспорядок. Сейчас совершенно другое время. Да, и в соответствии с этим временем, с приходом определенных, ну, гаджетов, не гаджетов, коммуникаций, еще чего-либо, общество меняется, новые вызовы, новые какие-то трудности, и естественно, что сейчас общество более индивидуалистично, и люди более закрытые, потому что мы на площадке даже соседей можем не знать, с кем мы вместе живем. Раньше такого не было. Раньше Новый год, двери на Новый год всегда открыты были, и все соседи приходили, там, друг друга поздравляли с Новым годом. Или, например, та же Пасха. У нас в деревне была, все мужики ходили христосоваться.
У нас в доме было 6 подъездов, 9-этажный дом 6-подъездный. И, по большому счету, мы со старой квартиры офицерского общежития переехали полным составом практически туда, в этот дом. Плюс там еще какие-то люди. Короче, там все друг друга знали. Вообще все друг друга знали. Вообще все.
Сейчас этого нет. То есть общество меняется, и, естественно, чем круг общения, круг человека, семьи становится более замкнутым, тем возникает более тревожность, он не открыт. То есть ты всегда находишься в этом круге, и ты ждешь, что ну, что будет, ну, какое-то вторжение и так далее. У нас для того, чтобы дойти до лифта, нужно три двери с замками преодолеть. Это наша дверь, потом там еще в подъезде одна дверь с замком и еще одна дверь. То есть просто так ты не зайдешь. Сейчас звонков нет, только домофон работает и так далее. То есть, ну мы же все укрепляемся, потому что я не думаю, что у всех там бриллианты, золото. Да нет, ну потому что люди тревожатся, люди боятся. Ну, давай поговорим, ну, мы сейчас поговорим с тобой о том, что общество меняется, это тоже одна из причин, почему тревожность нарастает и почему ну, она имеет место быть. Но психологи утверждают, что еще есть еще одна причина, это вот такая родовая травма, которая происходит. Вот некоторые ученые говорят, что ребенок, например, когда находится в чреве у матери, если, например, мама хочет сделать аборт, если она переживает какие-то определенные стрессы, если там, например, муж ее бросил, если, например, поставили неправильный диагноз, ну, например, там она начинает плакать, переживать и так далее. То есть она живет с ощущением вот беды в своей жизни, то вот это возникает нервное возбуждение, и так как уже плод имеет психику, и это влияет на психику, это влияет на ребятенка, и ребенок уже рождается с этим определенным уровнем тревожности. И потом, вот, например, иногда вроде сыт, вроде сухой, а чего орет, непонятно. Ну, а вот одна из причин, почему он орет, потому что он тревожится, потому что ребенок пережил определенные травмы, да, дородовые.
Слушай, мы совершили с Фирузой такую ошибку одну, ну, как бы желая лучшего, но совершили ошибку, слава богу, мы вовремя остановили эту ошибку, в смысле, мы не продолжили ее. Еще до рождения Софии, которая тут ползает рядом со мной, бегает, и чья рука тут мелькала
и голова. И все там где-то появлялось. Ага.
Да-да-да. Мы слушали, мы заплатили деньги за целый семинар большой, одной там мама 17 детей, у нее три своих ребенка, остальные приемные. Ну, вот. И она, значит, учила в этом семинаре длинном, как обращаться, а у нее там по возрастам, да, типа, как нужно общаться с детьми. И вот она нас научила, что ребенка, вот когда он рождается, и если он плачет, не по делу, скажем так, да, ну, когда вот вы его спать укладываете, предположим, пусть он плачет, а вы там занимаетесь своими делами, должен привыкать. И мы неделю или полторы, мы, когда София родилась, мы так и делали, пытались держать себя в руках, когда она плакала в кровати. Потом я говорю: Фируза, я не могу уже, все, ну, я не могу, ну, так нельзя. И потом я рассказал это одному психологу, который разбирается в детской психологии, он сказал: вы что, больные, что ли, совсем так делать, да? Вы просто закладываете фундамент серьезной тревожности будущей вашего ребенка. Она вырастет, и она будет в тревоге, ну, у нее будет тревожность это перманентная.
Что
ее бросали в детстве в кровать, а одну, когда она плакала.
Потому что ребенок воспринимает защиту, когда он чувствует тепло, человеческое тепло, объятие. Ну, представь, вот ребенок там находится в организме внутри, там, понятно, там околородовые воды, вот это вот все, ну так или иначе, это тепло, да? А здесь, когда, ну, понятно, может быть, он там туго его спеленали и так далее, то есть он может быть обездвижен, ребенок, но так или иначе тепла он не чувствует. А ведь тепло это ведь не только, ну, конечно, можно сказать, ну, давайте мы завернем его в теплое в электрическое одеяло, допустим, чтобы оно там тепло. Но не все так, понимаете, не все так примитивно, как мы думаем. Ведь человеческое тепло, это же не только вот, ну, постоянное какое-то, ну, 36,6. Это какие-то, ну, не знаю, звуки, это же...
Биение сердца, естественно, да, там все.
Сердце, да. Линии, импульсы какие-то определенные, да. Это голос, потому что так или иначе, ведь мама разговаривает, когда ребенок даже внутри находится, ребенок же привыкает к этому голосу, к этой тональности, каким-то вот... И понимаете, а потом он рождается, это стресс. Вообще, когда ребенок уходит из организма, это очень громадный стресс для ребенка. И потом, вот когда он с мамой, он лежит, он рядом, только он захныкал, она его к груди приложила, он там где-то грудь потрепыхал там по пару минут. И, может быть, не потому, что он проголодался, а потому, что он встревожился, потому что вот что-то там что-то там с ним происходит. Он успокаивается быстро, и опять вот эти, мне нравятся эти движения, вот когда маленькие дети, они так губами делают, да, это очень милые такие вещи. Раз он спит, и он успокоился. И это очень важно. И поэтому это же было, целое движение. Это один из американских психологов, книжка такая была, по-моему, она как-то называлась, то ли «Тихая ночь», что ли, называлась. Это, у меня была такая книга, мне американцы ее подарили, она даже на русский была переведена. Мы тоже попытались. И у нас с тобой очень сходная ситуация. На Пашем и на старшем это
проэкспериментировали. Опыты проводили.
Да, опыты проводили. И потом я сказал своей жене, как и ты, мы слабые звенья с тобой. Нет, это невозможно. Поэтому ребенок спал с нами достаточно продолжительное время.
Софи до сих пор спит, а ей почти 5 лет уже. А грудь она сосала до 3,5 лет. И, знаешь, прямо так говорила... мы говорим, у нас формула семьи, поэтому я имею право это сказать в этом эфире, да? Она прям иногда даже среди дня подходила к Ферузе, брала ее за грудь, да, и говорила: «Сисочки мои любимые». Да, для нее она ночью могла проснуться, да, и просто приложиться к груди, и там не было уже молока, но ей нужно было чувство безопасности поймать.
Мы, конечно, мы хотим, чтобы у нас дети развивались у всех одинаково, как в Северной Корее. Ну, так, я так думаю, да, чтобы вот дети все очень разные, и некоторые дети, они более тревожные, например, или они более ранимые, или более пластичные и так далее. Поэтому ребенок, если он приходит иногда в кровать поспать с родителями и так далее, может быть, ну, например, представим, что там ему там 4 года даже или 5 лет, в детском саду что-то происходит и так далее, ребенок иногда не может это все изъяснить, не может это все показать, рассказать. И поэтому он компенсирует вот это вот свое беспокойство. Он пришел, он поспал, потом его можно отнести и так далее. К 18 годам точно оно идет, не переживайте. Вот, от вас никуда не денется. У нас с Пашей так было, с Маршем. Он спал с нами, ну, понятно, рядом была кровать, потому что там же он успокаивался, жена его кормила, он оставался, потом перекладывал, вот. Ну, это тяготы взросления младенца, да, ребенка, маленького ребенка. А потом становилось меньше, меньше, меньше. И потом в один прекрасный момент я говорю: Паш, пойдем поваляемся, поспим. Не, не хочу. Все. Вот как отрезал. Что это было? Что это было? Я не думаю, что это было осмысленное внутреннее решение, что он сел, подумал, что вот написал на бумаге, поставил печать. Нет, вот наступил такой определенный момент. И мы всегда боимся, что ребенок, вот мы его испортим тем самым. Нет, мы хотим вырастить какого-то определенного спартанца. И потом вот у нас дети и едят волосы, грызут ногти, и потом бедные тревожатся, потом не могут выйти замуж или жениться, или потом какие-то всякие проблемы, сложности. И вообще, когда проблема у взрослого человека, как правило, все эти проблемы, они тянутся из детства. Мы должны это понимать, потому что одна из проблем – это вот как раз тревожность, это неуверенность в себе, это потом самооценка, это потом человек, например, он очень долгое время стесняется. Я встречаю достаточно уже больших взрослых людей, которые стесняются. Они стесняются, да, это, например, мужчины, которые там, они начинают лысеть, и они очень катастрофически это очень переживают. Они начинают накладки какие-то делать, начинают...
Как это называется? Золотой локон, по-моему, если не ошибаюсь.
Да, вот у нас друг был Валерий Иванович, я помню. Вот, и мы как-то были на поле, у него вот этот вот ветер так хрясь, вот такая площадка сразу образовалась. Или вот так, понятно, сейчас можно полететь в Турцию. Но я себя говорю: ну, если тебя это беспокоит, ну, давай, ну летай в Турцию, узнай, сколько это стоит, ну, реши эту проблему. Зачем волноваться? И каждый раз ты думаешь, что ветер не ветер, достаточно ли лака на моей голове или недостаточно? Ты всегда ждешь, что сейчас вот ты нагнешься, это что-то слетит и так далее. Это вот как зуб накладной, да, который, я помню, у меня мама... Она боялась стоматологов, у нее выпал зуб. Она из фольги делала себе зуб и туда вот куда-то в дырочку вставляла. Вот. И ей нужно было очень много усилий, знаете, как-то языковой мышцы поддерживать этот зуб во время разговора, чтобы он не вылетел на собеседника. Это же
интересно.
Вы же представляете, это какой стресс, это же тревога определенная, да? Ну, потому что эти вопросы нужно решать. Вторая причина, опять то, что психологи говорят, там тоже в детстве возникает нездоровая семейная обстановка, да, ну, сами мы это очевидные, да, очевидные вещи, когда ребенок растет, или когда уже ребенок вырос, вот мы с тобой два ребенка выросли, у меня вот была очень нервозная семейная обстановка. Мой дед бил бабушку, он ее там по имени не называл, он выгнал мою маму, когда мне было 2 года. И так очень достаточно все было напряженно, и мы знаем, что да, сейчас очень много разводов в России. Очень прям много, и как и в церкви сейчас люди на почему-то какие-то ориентиры они абсолютно потеряли. Но потому что опять влияние общества, потому что сейчас вот люди очень много говорят о сепарации, о том, что я достойна быть счастлива, а достойна быть счастлива, это значит, надо убрать все препятствия, которые как бы тебе мешают, как ей кажется, или ему кажется, мешают тебе быть не, как бы несчастливым, ну и так далее. Сейчас тема не, сейчас вопрос не об этом. И, конечно, это влияет, да, и ребенок, когда родители ругаются, ссорятся, когда потом это, конечно же, проявляется на самом ребенке, родители, соответственно, себя ведут, и потом он вырастает, и он становится тоже тревожным, и это отражается на его детях.
Вследствие... Слушай, я хотел еще в одном из прошлых наших эфиров с тобой... В прошлом или позапрошлом, не помню, привести пример. Пример из жизни. Я его видел буквально там, за день до этого. Мы с Фирузой были в салоне сотовой связи, там документы оформляли. И была большая очередь. И пока мы ждали нашей очереди, в магазин зашла парочка, мама с сыном. Сыну было примерно лет 40, примерно около 40. Мама была совсем пожилой. И они шли, и она его держала за руку. Не он ее за руку держал, ты понимаешь разницу, да? А она его за руку держала. И они зашли в салон связи вдвоем там что-то оплатить, и она его держала за руку. Ну, понятно, совершенно очевидно, 100% он не женат, этот сын, естественно, в этой ситуации. И вот это что? Это проявление тревожности материнской, что привело к, вот, к такой ситуации? Не, причем сын, очевидно, он там не даун, это было явно видно, да? Он не даун, он не аутист. И прочее, то есть он вполне мог бы вырасти другим человеком. Вполне мог бы вырасти другим человеком.
Очень тревожные мамы могут сделать ребенка именно таким, потому что вот это вот перекладывание, то, что застряло у мамы, и потом она проявляет эту тревожность по отношению к ребенку. Потому что, вот, например, у моей мамы тоже были такие завороты. Я помню, она всегда говорила, что все женщины плохие, кроме матери. Вот эта установка в кавычки возьмем на добро, не была. И она... Но мне повезло в том плане, что я как-то... Я был достаточно очень автономным. То есть я уезжал часто в соседний город, у меня были там друзья. И если бы вот этого не было, и я 2 года еще у меня интернета было, я так воспитывался в такой свободе в определенной. И если бы этого не было, то я думаю, что я бы так, наверное, за руку с ней ходил. Потому что уже тревожная женщина, даже если они замужем, то есть, ну, как правило, очень тревожная женщина, они долго замужем не остаются. Потому что если они рождают ребенка, то они полностью посвящают время ребенку, и они настолько его оберегают и настолько аккумулируют на нем все свое внимание, и с их точки зрения они вот как бы так вот проявляют заботу, что вот все внешнее они отстреливают, то есть это тотальный контроль. И поэтому по руке можно уже сказать, что женщина, мужчина уже, в 40 лет уже невозможно практически изменить человека, потому что там уже такие установки махровые, что он так и будет. Самое страшное, когда мама уйдет, это будет вообще катастрофа с этим
человеком. Я когда был руководителем центра реабилитации, как сейчас принято говорить, центра социальной помощи для алконаркозависимых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, у меня был один реабилитант, ему было 50 лет. Причем самое интересное, что он вроде не был особенно там бухариком и прочим. То есть я был больше бухариком в своей прошлой жизни, чем этот мужчина, да. И его мама пожилая, она уже бабушка. Она писала нам миллион писем. Никто за всю мою, скажем так, карьеру социального работника, никто не написал так много писем, как эта бабушка. Я написал письма не ему, а нельзя было... Было запрещено, да, такое общение прямое в процессе реабилитации. Она писала письма нам, и она там, как там мой сыночек, как там... И он был, знаешь, абсолютно тотально инфантилен. Он тоже был одинок, естественно, у него не было детей. И эта бабушка, я думаю, Господи, Боже мой, а что будет, когда она умрет? Да, что будет с этим человеком, когда она умрет вообще? Что будет? Как он вообще, как он выживет? Да как он с яичницу пожать? Он не умеет вообще ничего делать. Хотя вот так вот, знаешь, в отрыве от нее он как бы адекватен. То есть он вполне себе, то есть нормальный мужик.
Ну да, ну, мы еще когда видим таких людей, мы как бы достраиваем картину. У нас есть такое, то есть мы даже начинаем себя уговаривать, говорит, он же нормальный мужик. А потом, когда в быту мы с ним сталкиваемся, ну, в быту, в каких-то процессе решения, иногда да, внешность всегда первое впечатление или первый образ, который мы выстраиваем его по внешности. Если, например, человек такой вот внешний, он приятен, и нам кажется, что все остальное у него тоже в такой же норме, как и внешность, да, допустим, там, ну, симпатичный такой, handsome man, да. Вот, а потом уже в процессе, когда ты ему говоришь, пожарь яичницу, он подходит к тебе и спрашивает, а где взять яйца, а сколько нужно взять яйца, а яйца мыть или не мыть, а сколько посолить и так далее, и он тебя задолбит вопросами, потому что он не может принять вообще никакого решения, и ты уже, внешность уходит на задний план. У тебя там есть отвлекающие маневры.
Да, там София у меня
И у меня возникает тревожность.
У меня была подруга, слушай, она и сейчас есть на самом деле, просто мы живем, опять же, вот в разных городах, и мы уже повзрослели, а мы с ней познакомились, когда мне было 13 лет. Это такая девочка-осетинка по национальности. Это очень важный момент, значит, в этой истории. Я помню, что был момент, мы учились в 9 классе, ее родители уехали в Северную Осетию, там, к родственникам, и оставили ее одну. И я ей звоню через пару-тройку дней, что-то просто поболтать, а она плачет в трубку. Я говорю, Вика, что случилось? Она такая, я кушать хочу. Я к ней приезжаю домой, у нее полный холодильник еды, полный холодильник продуктов, завалено все продуктами, а она готовить не умеет, не может себе приготовить еду. Представляешь, даже яичницу не может пожарить, не умеет просто.
Ну,
Хотя вот, казалось бы, осетинка, да, где есть вот эти культуры и традиции, что женщина умеет готовить, там, да, сызмальство. Вот такая вот забавная история. Не знаю,
может
зачем
быть,
я это вспомнил.
она поздний ребенок. Может быть, она
Она
в детстве
единственная ребенок. Она единственная ребенок.
единственная. Может быть, она в детстве была болезненным ребенком. Ты же понимаешь, что ну, есть определенные факторы, которые влияют на ребенка. Да? Ребенок болезненный. И вот это вот я как-то говорил об этом, что вот в голове у родителя ребенок дорастает до определенного какого-то возраста и там остается. То есть, вот, например, ребенок дорос вот в моем сознании до 10 лет. Все, и теперь я ему 20, а у меня он еще 10-летний, ему 30, а он мне еще, я как бы, вот в моей, как бы стопор какой-то произошел, и я его так и воспринимаю. Я даже мальчику 30 лет, а я спрашиваю, а ты пописил, а ты там покакал, а ты там вот это, и то есть, ну, и как-то вот уже, да, вот со стороны это ужасно все это смотрится, но он у меня не вырос, я продолжаю о нем заботиться, как будто ему 10 лет. И таких я встречаю, таких родителей я встречаю достаточно часто. Почему? Потому что многие родители выросли тревожными, они тревожные, и поэтому уже как-то по-своему эту тревожность они преломляют. И естественно, что эта тревожность, ну, она влияет на детей. Вот сейчас давайте чуть-чуть поговорим о том, как влияет тревожность на детей. Но
Давай сначала я комментарий прочитаю, Юрий Александрович.
давай,
Да,
давай.
друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Мы говорим о тревожности родителей по отношению к детям, и я почитаю некоторые комментарии. Раздраженная, эмоционально нестабильная мать невольно создает такую среду, в которой ребенок не чувствует себя в безопасности. Есть такое мнение, не правда ли? И второй комментарий, может ли у ребенка развиться чувство вины за плохое самочувствие родителей?
Конечно, конечно. Но еще должны быть определенные слова. Вот как тут помните, есть такой фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».
Воспрещен, да.
Да, там была такая бабушка, и там был Костя Иночкин. И бабушка говорила, что вот ты меня своим там поведением или своим внешним видом в гроб вгонишь. Вот одна эта фраза, это уже достаточно. Понимаете, и когда родители показывают, демонстрируют свою болезнь, еще что-либо, ребенок, даже когда родители разводятся, ребенок это воспринимает на свой счет, и он считает себя виноватым. Понимаете, вот для того, чтобы ребенок не считал себя виноватым, это же нужно определенная беседа с ребенком, это нужно, ну, уважение определенное с ребенком. Иногда родители так себя ведут, вот так они себя ведут, что, ну, тут уже нет шанса, чтобы не чувствовать себя виноватым. Понятно, что болезнь в карман не положишь, ее не спрячешь, если, например, Например, ну, там кто-то из родителей раком заболел, там какая-то последняя стадия, все остальное, и тому подобное, это очень тяжело. Но зная об этом, зная, что я родитель, и я знаю, что мое состояние влияет на ребенка, я должен предпринимать определенные шаги, чтобы вот это чувство вины у него не возникло. И поэтому должны быть беседы, и поэтому должны быть откровенные разговоры. Но опять, в зависимости от возраста ребенка, одно дело, когда ему 4, а другое дело, когда ему 15. Понимаете? С учетом возраста. Но в любом случае мы говорим, мы и вообще посредством взаимоотношений, вот этими разговорами, объяснений, вот, и вот это время, да, когда там человек, там родитель лежит в постели, нужно использовать для того, чтобы проявить вот эту любовь по отношению к ребенку. Пусть это какие-то, ну, я не знаю, там последние 3 месяца, 4 месяца. И эти 3-4 месяца нужно прожить так, чтобы оставить очень добрый след любящего родителя, да, который готовит своего ребенка к своему собственному уходу. Потому что у нас этого тоже в культуре нет, у нас это немножко табуировано, мы не готовим, да, то есть мы делаем вид, что все нормально, что все выздоровеют и так далее. И ребенок, а потом так хрясь, а где мама? Или он приходит, и гроб стоит, и что? Ну, ничего хорошего. Поэтому иногда вот родители, даже, ну, тоже помните, вам и не снилось фильм, как-то я тоже вспоминал его, да, когда мальчика отправили в Петербург к бабушке, Татьяна Пельцева играет эту бабушку, да, потому что у него там случилась любовь, и бабушка притворялась больной. Иногда даже родители, ну, манипулируют вот этой болезнью, говорят, вот из-за тебя у меня нервы, из-за тебя мне надо сейчас вот там...
Я жизнь на тебя положила.
Я же, ну, это вот эти стандартные фразы, они до сих пор муссируются, до сих пор используются. Конечно, ну, понимаете, ребенок, он гораздо более восприимчив ко всем словам и ко всем поступкам, которые совершают родители. Потому что у них пока вот два, ну, опять, до подросткового возраста два значимых взрослых – это папа с мамой. И все, что папа с мамой говорят, они же это воспринимают как правду. Это значит и последняя инстанция до подросткового возраста.
Смотри, у нас с тобой дети с небольшими особенностями, скажем так, да, есть. И, соответственно, они требуют ну, чуть-чуть большего внимания к себе, чем дети без этих особенностей. Где грань между нормальной заботой о детях с особенностями, да, и уже когда эта забота перерастает в какую-то такую тревожность и гиперопеку?
Хороший вопрос. Ну, смотрите, я прям начну со следующего. Все дети очень разные, и родители разные. То есть вот какого-то такого единого прям правила, да, вот его нет. Но вы должны всегда смотреть на свою доминанту по отношению к ребенку. Вот ребенок, Владислав очень любит этот постулат, что ребенка нужно подготовить к свободному плаванию и нужно сделать все возможное для того, чтобы он справлялся без нас.
Да, причем даже если он даун, даже если он
Да.
аутист, его нужно максимально
Вот
подготовить к самостоятельной жизни.
это вот основное правило. То есть вы показываете и постепенно отодвигаете. И опять ведь для того, чтобы это видеть, нужно работать с самим собой. Нужно задавать себе вопросы. А я правильно поступил? Я неправильно поступил? А как это? Понятно. Смотрите, если вы постоянно эмоционируете, если вы срываетесь там на крик, если вы недовольны своим ребенком. Вот мы тут вчера с младшим, ему 11 лет, мы учили стих Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром.
Москва, спаленная пожаром, французы отданы.
Вот для Паши, для нашего вообще учить стихи, это катастрофа. И знаете, для моей жены вчера какой-то инсайт произошел. Она очень такая ответственная женщина, и она подумала, что... Она мне такую мысль сказала, что... Да бог с ним, с этим стихотворением, ну не выучи, не учи. Потом она говорит следующее, что вот Паша, она кому-то по телефону, я услышал это, ее рефлексию, что, наверное, Пашка не хочет учить стихотворение, а он когда учит, он сопротивляется, мы немножко поддавливаем, тоже школьная программа и так далее и тому подобное, потому что когда он рассказывает стихотворение, а так как он, ну, особенно рассказывает стихи, он воспроизводит слова, как по слогам некоторые, и одноклассники над ним смеются, а для него ему лучше 22 получить, нежели...
И поэтому он не учит стихи, потому что не хочет стихи насмешек.
И поэтому, вот понимаете, вот за такими вещами нужно очень наблюдать, потому что мы для нас ребенок важнее, нежели программа, нежели тот навык, который мы хотим. Потому что для такого ребенка, вот, особенно для особенного ребенка, гораздо нужно времени больше, в 3, в 5, может быть, даже в 10 раз. И поэтому какое-то творение нужно, может быть, учить, нужно учить 2 недели, месяц. Поэтому нужно сейчас вот нам уже собираться с моей женой, идти к учителю литературы русского и сказать, объяснить это все и сказать, что вот наш ребенок, вы сдаете стихи каждую неделю, он не в состоянии, потому что у него вот это и вот это. Давайте мы возьмем стихотворение, выучит он его хорошо за месяц, и он вам его расскажет.
У меня была, знаешь, какая ситуация, извини, пожалуйста, у Тимура. Если ему стихотворение нравится... Вот оно, в принципе, ему понравилось, то он его выучил за 2-3 прочтения вообще. То есть он 2-3 раза прочитает, и неважно, оно на странице, он его выпаливает. И если ему что-то не нравится, ты можешь долбиться в него 2 недели, вообще пофигу, да? Вот, ну, ни одной строчки в него не войдет.
Не ломайте ребенка, потому что, опять, особенно, ну, у нас, мы говорим о детях, у нас дислексия, дисграфия, СДВГ, вот эти вот все. Таких детей сейчас очень много, очень много. Ну, говорят, что 10%, но у меня такое ощущение, что больше. И, конечно же, мы не хотим быть хуже, чем другие, но ваш ребенок не хуже. Если он не учит с полпинка стихотворение, если у него плохой почерк, он не быстро считает в уме, это не значит, что ваш ребенок хуже. Это значит, что ваш ребенок, он не такой, как другие. И я думаю, что вот эту установку, вот это вот восприятие своего собственного ребенка нужно в своем мозгу, в своей голове поменять. И встать на сторону ребенка, а не на сторону программы. Понимаете?
Есть классные слова, да, два? Извини, пожалуйста, я тебя опять перебиваю. Давай. Нейротипичный ребенок, да, или человек, и нейроотличный. Тут нет никакой оскорбительной коннотации, да? Нейротипичный, нейроотличный. Все, ё-моё.
Все, вот для Владислава, ё-моё, все. А я... Потому что я думаю, что нас слушают разные, да, родители, и если вы будущие там родители и так далее. Поэтому опять все дети разные. Опять кто-то более способен к математике, кто-то более способен к запоминанию. Например, у нас всегда в обществе ценятся люди, у которых блок памяти работает очень хорошо. У меня есть такой друг, он там доктор богословия, все остальное, у него великолепная память. Он заучивает очень большие пласты. Он один раз посмотрел, прочитал, он это может воспроизвести. Мне надо, вообще я не знаю, сколько времени, да? Это очень, я, возможно, столько и не выучу никогда. Но я, например, очень, очень сильно чувствую людей, а он вообще их не чувствует. Понимаете? И здесь вот мы иногда ломаем своего собственного ребенка, потому что у нас есть определенные установки, которые вызывают тревожность. Но опять, возможно, мы прожили определенный опыт жизни, да, если немножко мы говорили об этом. И на основании этого опыта мы тревожны, и поэтому мы эту тревожность передаем ребенку, начинаем о нем беспокоиться, мы хотим, чтобы он обязательно дал ЕГЭ на 100 баллов, хотим поступить на бесплатный факультет, чтобы он поступил, еще что-либо. И мы, у нас есть уже определенный коридор, по которому должен наш ребенок идти, это как вот из самолета, вот там, и все, и он должен выпасть оттуда. Нет, не должен он абсолютно ничего. Поэтому иногда... И даже не иногда, корректируйте всегда свое видение и понимание, потому что все может происходить совершенно все по-другому.
Слушай, ваша тревожность же, я тебе уже в 5 раз перебиваю, да?
Ничего страшного, ты можешь это делать уже без извинений.
Хорошо, ну, окружающее общество тоже формирует в нас тревожность. Даже вот обычная государственная общеобразовательная школа формирует в родителях тревожность. Потому что мы ожидаем, там, что он должен эти 5-ки получать, 4-ки, там, да, и все прочее. Именно по этой причине, кстати говоря, мой сын учился в частной школе, в госшколе, в обычном, всего лишь 3 месяца, и я его забрал оттуда с ужасом, просто встретившись с этой системой, да, вот это попыткой сделать из детей Алаэна солдатиков, там, да, всех одинаковых. И поэтому он, кроме 2,5 лет, когда он был на семейном обучении, он учится в частной школе, где... директор, включая директора, все понимают, что все дети особенные, все уникальные, и каждому нужен индивидуальный подход. Вот мы только вчера с директором школы целый час разговаривали по телефону, где она меня убеждала, меня, да, хотя вроде папу ребенка, не относиться к своему ребенку вот так, как я к нему отношусь, а давайте мы вот так поступим. Да? Я с ней согласился, понимаешь? Она меня убедила, директор школы меня убедила, чтобы я к Тимуру... отнесся иначе, чем я отнесся к нему часом ранее, понимаешь? Вот, вот, вот тебе, пожалуйста.
Ну, когда... это очень хорошо, что ты нашел этот час и поговорил с директором школы. Большая проблема родителей в том, что у них нет этого времени на своего собственного ребенка. У них есть тревожности, у них есть беспокойство, и у них есть... Это вот как ты на лыжах бежишь, у тебя там как это, по флажкам, вот это, да, какие-то там, потом поворот туда, лыжня там туда пошла и так далее. Вот родители ориентируются вот на эти какие-то вот, ну, маркеры, так назовем. И все. И я часто говорю об этом, что у родителей, у них есть тревожности, и они реагируют только лишь на какие-то выпады, да, ну, детей, там что-то происходит, но они вообще не... Сейчас вот мы говорим про родителей, которые тревожные, которые близко к детям со своей тревожностью, но большая часть родителей, которые они далеко от детей, но только тревожатся. Ну, тревожатся по каким-то моментам, например. Ребенок двойку получил, надо потревожиться. Еще что-то там, вломить ему, они вам... Но они не заинтересованы ребенок. И вот, ну, вот есть то, что есть, да, и ведь что мы делаем еще, если мы тревожны? Мы заражаем детей своей собственной тревожностью, они же тоже начинают быть на нас похожими. И они, вот, мы что-то воспроизводим из своей жизни, и они это усваивают, они тоже начинают этого бояться. Ну, например, что, например, мама там в сердцах сказала своей дочери, что все мужики козлы, что их надо там опасаться, бояться, никому не доверять и так далее и тому подобное. Все они сволочи, и любить их не надо, потому что они тебя обманут. Ну, какие-то вещи такие. Ну, и, ну, вот, здравствуйте, вы посеяли все остальное. И, возможно, девочка станет уже взрослой женщиной, она всегда будет жить своим мужем, и всегда у нее это вот, она будет искать подтверждение вот этим маминым словам. Понимаете, вот мы такие, мы порой бросаем что-то, часто не думая что-то из себя, не зная самого себя. Одна из причин, почему все это происходит, потому что взрослые люди, имея детей, они не знают самих себя, они не знают свои сильные и слабые стороны, они не знают, тревожные они или не тревожные. Вообще они просто живут и все это воспроизводят. Но первое, с чего нужно начать, потому что в конце уже мы сейчас уже подошли, в заключение, что ну, нужно вообще разобраться с самим собой, понять вообще, кто я такой, что во мне есть, что у меня есть позитивного, над чем не работать, где надо помолчать, где надо пригасить, где надо что-то сделать. Это я, а я-то сам какой вообще, как я себя идентифицирую, как я сам себя воспринимаю вообще, из чего я состою. Я думаю, что многие проблемы, которые возникают при взаимодействии с детьми, они возникают из-за того, что родители вообще абсолютно себя не знают. Они просто живут и что-то производят. Ну, слова, поступки, решения, что-то такое вот производят. И потом уже, ну, смотря по ситуации, разгребают то, что они уже создали.
Я только что подумал о том, что... Помнишь, я тебе говорил о том, что в нашей семье все знают геолокацию друг друга?
Да.
Это была моя инициатива. Я подумал, что это реальный признак моей тревожности изначально был.
Ну, в этом, ты понимаешь, это с одной стороны, ну, в этом есть смысл, потому что и... Ну, смотри, как ты к этому относишься? Если ты звонишь каждые 15 минут, а с другой стороны, ты понимаешь, что ребенок у тебя, ну, он там. И ребенок знает об этом. Когда есть доверительные отношения, геолокация только помогает нам понимать. О, папа наконец-то добрался до Зимнего дворца. Папа, смотри, я смотрю, геолокация. Папа-то в Зимнем дворце у нас. Он так долго хотел туда сходить, а теперь папа там. Ребенок смотрит и радуется. Знает,
ну да, у нас это двусторонняя штука. Да? То есть это не то, что я знаю его геолокацию. Да. Мы все взаимно знаем геолокацию.
Это нормальный процесс. И понятно, что когда мы договариваемся, когда мы принимаем совместное решение, и когда это работает на благо, на созидание, то здесь тревожности не возникает.
Спасибо тебе большое, Юрий Александрович. Давай подведем итоги. Да, все-таки как нам правильно определить грань между нормальной заботой о ребенке и болезненной тревожностью?
Если очень быстро скажу, если при воспитании ребенка вы не спите, если вы кричите, если вы воспроизводите какие-то маниакальные движения, еще что-либо, если вас это очень сильно напрягает, то значит, вам нужно идти к специалисту. И две бесплатные консультации вас ждут, как всегда, на...
Секунду, мы об этом сейчас не говорим. Вы пишите Владиславу Юрту в личное сообщение, а я вам уже расскажу, как это сделать.
Да, вы пишете личные сообщения, поэтому, друзья мои, нужно с собой разобраться, я уже об этом сказал, нужно понять, потому что все мы очень разные, нужно понять вообще, что с вами происходит. Может быть, вы уже довели себя до определенного состояния депрессии. Все, да. До свидания.
Да, до свидания. Всем пока, спасибо, Юрий Александрович. До встречи в прямых эфирах.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.